«И за что мне такое наказание?» — со вздохом подумал региональный координатор Макс Рельма, тоскливо слушая неприятный писк сигнала «Тревога-5». Впервые за прошедшую неделю он намеревался спокойно поспать, и на тебе. Что могло случиться у Мануэля такого, что требовало бы личного присутствия шефа? Неужели с мальчишкой что-то? Региональный координатор нажал сброс и направился в транспортный блок. Его настоящее имя действительно совпадало с вымышленным. Бывают же такие совпадения. Редко, но бывают. В свое время мама с папой назвали его Максом, не предполагая, что через четверть века их сыну предстоит принять такое же имя, только чужое, и жить с ним более 20 лет. Он действительно принадлежал к семье Рельма, знаменитой в обоих мирах и в обоих смыслах, как в лучшем, так и в худшем. Он действительно был магом. Все дети и внуки Дарро-изгнанника были магами в той или иной степени. Степень, как и область применения, зависела от бабушки. Так уж получилось, любил покойный дедушка 10 разных бабушек. Вот и народились детки, 2 одинаковых не сыскать. И то, что среди прочих бабушек затесалась жрица Эрулы, совершенно естественно. Эти дамы всегда в такие компании затесываются, и детей им дает богиня не от кого попало, а от великих людей. За служение. И для дальнейшего служения. Вот только дети у дедушки получались странные, и по шархийским меркам, и по человеческим. В частности, дорогой папа, пусть пошлют ему боги здоровья, не то чтобы отрекся от служения, но, скажем так, путь избрал уж очень нестандартный. Понесли его зачем-то демоны на Альфу, непонятно из каких соображений. И результат — потомок-полукровка, которому достались от отца благословения Эрулы, а от матери тень. Так вышло, что профессии он сделал второе. А первое стало просто приятным добавлением к силе. Часто бывало полезным, иногда выходило боком, как, например, в случае с несравненной Аламой. Кто мог знать, что так получится? Считалось, что эльфы и шархи принципиально не могут иметь потомство. Оказалось, нечистокровных это не касается. Наука пополнилась новым фактом, а семья Рельма — новым потомком, которому не суждено было даже узнать о ее существовании. И 30 с лишним лет безуспешно пытался понять Макс Рельма, благословением или проклятием считать этого неожиданного ребенка. Боги иногда бывают так невразумительны. «В самом деле, за что мне такое наказание?» — повторно подумал региональный координатор, созерцая живописную картину, открывшуюся его усталому взору при выходе из Т-кабины. «Или я пренебрегал заветами, или спутал лики богов». Или солнцеглазая Эрула на меня обиделась за то, что предпочел авантюры и путешествия служению жреца? Впрочем, нет, она бы наказала проще, так как она обычно наказывает. Уж во всяком случае не взвалила бы на меня заботы об этом ходячем недоразумении, которое, смешно подумать, половина континента всерьез считает моим сыном. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — медленно произнес он, пытаясь по ходу дела догадаться, почему его лучший полевой агент стоит у своего лабораторного стола, явно под действием парализующего заклинания, и, отчаянно скрипя зубами, продолжает безуспешные попытки до этого стола дотянуться. А также почему их общий подопечный, маг этот недоделанный, сидит рядом на спинке стула, курит и трясется? И почему у этих деятелей потайная дверь настежь? «Орландо! Кто тебе разрешил брать чужой телефон и посылать мне на базу сигнал «Тревога-5»?» «Да тут все 10!» Судя по голосу, драгоценный воспитанник был близок к истерике. «Амар рехнулся! Он застрелиться хотел!» В первый момент шеф чуть было не поверил в истинность этого заявления. Отчего ж было не поверить, что Мануэль сошел с ума и собрался застрелиться, если он давно и неоднократно это обещал? Может, действительно не стоило взваливать на него столько? Может, он и в самом деле не в состоянии был справляться с двумя ненормальными подопечными одновременно, и следовало внимательнее прислушаться к его жалобам. «Прикажите ему снять заклинание, я вам все объясню». Когда Мануэль наконец заговорил, версия о его невменяемости сильно пошатнулась. Вполне разумно и внятно он говорил, хмуро и горько, но без истерики. Для верности Рельма наскоро прощупал общий фон и не обнаружил никакой серьезной патологии. Кроме той, что было раньше, разумеется. Общее состояние подавленное, но не до такой степени, чтобы человеку требовался психиатр. «Орландо», — требовательно произнес наставник, кивая на обездвиженного агента. «Вы думаете, можно?» — с опаской уточнил Орландо. «Можно. Я проверил его рассудок. Он в полном порядке. А остальное он нам, надеюсь, объяснит. Только пистолет заберите от греха подальше». Региональный координатор еще раз внимательно оглядел подчиненных и все-таки забрал лежавший на столе пистолет Амарго. «Действительно, хоть и не похоже, чтоб бедняга упорствовал в своих намерениях, но от греха...» Освобожденный полевой агент тяжело опустился на стул и, уставившись в пол, принялся объяснять. «Я не собирался стреляться. Я хотел аккуратно обставить все как несчастный случай при неосторожном обращении с реактивами, но этот благодетель не оставил мне времени». «И это вместо спасибо», — вознегодовал благодетель. Пришлось попросить его замолчать. «Почему?» — кратко спросил Рельма, отгоняя навязчивую мысль, посещавшую его в течение последней недели и превратившую эту самую неделю в сплошной кошмар. «Случилась ужасная вещь. Да нет, не то, что вы подумали. Все в порядке с вашим драгоценным ребенком. Хотя и случилось из-за него». «Так, спокойно. Придержать сердце, нечего так колотиться. Глубокий вдох, медленный выдох. И косу, косу отпустить. Что за привычка идиотская? Чуть что, сразу себя за волосы драть. Ничего не случилось. С мальчишкой все в порядке. Почти все. А остальное как-нибудь переживем». «Я провален», — тоскливо сообщил Мануэль, не поднимая головы. «Меня поймали и успешно допросили». «Кто?» «Час от часу не легче». «Ваш приятель, придворный маг Шелара. Он засек меня, когда я пришел навестить Кантора».
«Он не мог!»
— в ужасе воскликнул Орландо. Видимо, мальчик неверно представил себе упомянутый успешный допрос. «Эх, дети, дети! Неужели непонятно, как это делают маги уровня почтенного Истрана?» «Как он тебя засек?» — игнорируя невежественное замечание воспитанника, продолжил расспросы шеф. «Это не Мафей тебя сдал?» «Судя по тому, какой нагоняй он получил от наставника и как при этом рыдал, скорее всего, не он. Наверное, в комнате действительно была сигнализация, как мне и сказали. Старик заметил, что с пациентом возился кто-то посторонний, и решил проверить. И чего меня туда понесло? Там и без меня целителей хватало. И вы мне даже не сказали, что я делаю глупость».
«Я сам не понял», — вздохнул Рельма и принялся теребить кончик косы. «Проклятая привычка. Да демоны с ней, тут такое творится».
«И много ты ему сказал?»
«Все. Хоть вы и уверяли, что ваши блоки...»
«Ах, ну что ты, Мануэль, какие там блоки? Разве он шарил в твоих мозгах? Разве ломал мои блоки? Наверное, просто ввел в транс и заставил говорить». Поникшие плечи Амарго резко вздрогнули, голова коротко склонилась в утвердительном кивке. «Я рассказал ему всю свою жизнь», — тихо произнес он, с болью в голосе, вполне понятный для шефа, который историю жизни своего агента знал уже давно. «Зачем? Он узнал меня в лицо, это пусть. Он знал, что я работаю на вас, и о вас расспрашивал, это тоже понятно. Но это... Зачем ему понадобилось знать, как я жил, где я был, и что довело меня до жизни такой?»
«Мануэль, успокойся», — перебил его региональный координатор.
«Все очень плохо, но это не причина стреляться».
«А что? Я должен был дождаться бригаду зачистки? Если вы не помните, у меня семья».
«Что за глупости? Никто бы не тронул твою семью».
«Это если бы бригаду снаряжали лично вы, а если ваш начальник?»
«Повторяю, успокойся. Он ничего не знает. А тебе следовало доложить мне, а не принимать такие безумные решения самостоятельно. Я что, по-твоему, не человек?»
«Вы разведчик», — сумрачно ответил доверенный агент, по-прежнему не поднимая глаз. «И вор-маг к тому же. Знаете, как говорится...»
«Знаю, знаю», — недовольно проворчал Рельма.
«Знал он эту идиотскую поговорку и очень ее не любил. Мало ли что говорят. Может, воры и маги действительно самые страшные люди, но я прежде всего маг, шархийский маг, посвященный четвертого круга, обязанный следовать определенному кодексу поведения. А потом уж вор, разведчик и все прочее. Это первое. Я не бросаю своих агентов под колеса неизвестно чьих интересов. Это второе. И лично ты, Мануэль, для меня дороже и ценнее всего моего начальства вместе взятого, потому что ты мой человек, и только тебе я могу доверять полностью. Это третье. Как ты мог подумать, что я, лично я, пришлю к тебе бригаду зачистки, если узнаю о твоем провале?» «А почему нет?» А Марго едва заметно пожал плечами и поднял, наконец, глаза. «Так вы серьезно? Вы сможете это как-то скрыть?»
«Элементарно, не беспокойся». На самом деле это было не так просто, как он сейчас уверял беднягу, но действительно вполне возможно. Разговор не прослушивался, значит, никто еще не знает. В том, что не прослушивался, Рельма был полностью уверен, так как при всяком важном разговоре сам же всегда глушил возможные жучки. Не утруждая себя их поисками, независимо от того, были они или нет, просто автоматически, по привычке глушил. Небольшое мысленное усилие – сущая мелочь для посвященного четвертого круга, а все остальное решалось еще проще. Но сначала надо кое-что выяснить. «Мэтр из стран поделился своим уловом с его величеством?» — осторожно уточнил он.
«Нет. Он обещал, что ничего не скажет королю и, более того, будет всеми силами удерживать его от контакта, к которому тот стремится. Ему можно верить?»
«Можно. Старик как-то несовременно честен и зря обещать бы не стал. Он что-то еще говорил?»
«Да. Он просил вас о личной встрече. Через меня или по Сионарио в качестве посредников. Время и место на ваш выбор. И еще просил передать на словах, что обещает морочить голову королю так долго, как только сможет. Но если вдруг с его любимым воспитанником что-то случится по нашей милости, всей нашей конторе тут места мало станет».
«И это не пустая угроза», — невесело усмехнулся региональный координатор, продолжая издеваться над многострадальной косой. «Уж я-то знаю... Я этого старого пройдоху видел сквозь все щиты. Только ему об этом не проговоритесь, а то еще припомнят при личной встрече».
«А как это у вас получается?» — не удержался любопытный Орландо.
«Сквозь щиты. Профессиональный интерес».
«А вот так и получается. Несовместимость наших школ дает иногда поразительные эффекты. Я тебе никогда не рассказывал, с чего началась наша дружба с покойным мэтром Хавьером. С поединка». Могу поспорить на что угодно, комичнее поединка не было в истории. А вспомнить нашу милую потасовку с мэтрессой Джоанной. Впрочем, все эти истории представляют интерес только для специалистов, так что не будем перегружать товарища Амарго лишней и неуместной информацией. Сейчас мы его усыпим, а сами тем временем решим оставшиеся проблемы. Понял, Мануэль? К моменту твоего пробуждения тебе не о чем будет беспокоиться.
Спасибо. — тихо произнес алхимик.
— Не за что, Мануэль. Действительно, не за что. Ты делаешь для меня больше. А теперь расслабься. Закрой глаза и ни о чем плохом не думай.
— Очень хорошо. Замечательно. Спи, дружище, глубоко и крепко. Нет-нет, со стула падать не надо. Держись пока. Обычно с алхимиками адски тяжело, но в таком состоянии, как ты сейчас, и они становятся податливыми.
Мы спустимся по ступеням вместе, а потом немного пройдемся, и я закрою несколько дверей. Это быстро. Ты даже не поймешь, что с тобой случилось. Может, и нехорошо так поступать с человеком, который мне доверяет, но поверь, это будет лучше для тебя. Ты уже никому ничего не расскажешь, да и самому тебе будет спокойнее. Вот и все. А теперь поднимись, иди в каморку, что служит спальней мэтру Альберта, и ложись на свою кушетку». «Для этого тебе и просыпаться не надо. Спи спокойно и ни о чем не переживай, ведь переживать-то тебе уже не о чем».
Тихо стукнула дверь за спящим агентом, бредущим как лунатик в свою спаленку. И только тогда притихший Орландо решился задать вопрос.
«Мэтр Максимилиано, а как же?»
«Через двое суток он проснется», — пояснил Рельма и поймал себя на том, что рука сама тянется цапнуть за косу. «Но что тут поделаешь? Никакая магия не помогает. И ведь Диего эту привычку перенял. Чуть что, точно так же серьгу теребит».
«Он ничего не будет помнить. И позаботься о том, чтобы не сболтнуть ненароком лишнего».
«А как же мэтр? А Мафей? И Кантор мог его видеть?»
«Кантору скажете, что ему привиделось. Сойдет. Мало ли что могло привидеться, когда человек бредит». А наставнику своему объяснишь ситуацию. Если до кого-то из нашего начальства дойдет хоть слух, что агент Мануэль раскрыт, его убьют. Возможно, вместе с семьей и одним бестолковым учеником. Понял? Это чистая правда, и ты объяснишь это мэтру Истрану и Мафею. Я знаю этого старика, но он гуманист до мозга костей, его проймет. Никогда и ни за что он не посмеет так подставлять невинных людей и оставит Мануэля в покое. А я... Видимо, все-таки придется мне с ним действительно встретиться. Надо кое-что обсудить. Скажешь ему, что я согласен. Но не сейчас, чуть позже. Когда настанет время. Понял?
Понял, мэтр. С готовностью согласился Орландо. Даже повеселел, заулыбался.
Рано радуешься, паршивец. Сейчас я тебе радужное настроение подпорчу.
Что-нибудь еще?
Много чего.
Нет, ведь этот негодник свято уверен, что тема исчерпана, и сейчас его отпустят как есть, даже не напомнив, чего он наворотил и с какими последствиями.
Нам надо побеседовать.
Я давно собирался с тобой поговорить, а то к бедному Мануэлю ты уже потерял всякое уважение. Тебе что, телепортация голову вскружила? Возомнил себя повелителем стихий и вершителем судеб? Осознание собственного могущества еще не причина так по-хамски обращаться с наставником. Ты его доводишь до нервных срывов своими выходками.
Кантер его доводит точно так же, — попытался возражать непочтительный ученик.
И хватает же наглости.
Впрочем, на самом деле это вовсе не наглость, — вдруг поймал себя на мысли региональный координатор. Это детская непосредственность. И никаким воспитанием невозможно заставить этого 36-летнего ребенка отвечать за свои поступки и думать об их последствиях заранее, пока не вырастет. Занесла же нелегкая Хаулиана в спальню принцессы.
«Кантер хоть в какой-то степени управляем», — перебил наставник неудачные попытки товарища принца оправдаться.
«Он взрослый человек. Он понимает слово «нельзя». Не теряет разум от двух рюмок и телепортироваться не умеет». Нечего переводить разговор на других. Речь сейчас идет конкретно о тебе.
«Я больше не буду», — тут же с готовностью откликнулся непутевый вождь, сообразив, видимо, что не спорить и совсем соглашаться обойдется дешевле.
«Что не будешь?»
«Пить не буду. Телепортироваться куда попало не буду», — охотно принялся перечислять вождь и идеолог, сто раз уже повторенное и на память заученное обещание. «Траву курить не буду, медитировать без вас не буду, наркотики из сейфа брать не буду, в комнате приберусь».
«Неисправим».
«Что еще ему сказать? Как ему еще объяснить?
Ох, и король будет в бедной многострадальной Мистралии».
«Впрочем, если подумать, править страной будет вовсе не он, а, так сказать, группа товарищей. Старый наставник, которому не видать пенсии в ближайшие 20 лет, несколько верных агентов старого наставника, король соседней страны по совместительству и придворный маг доброго соседа, тоже наставник.
Эх, как ни крути, все-таки придется со стариком встретиться. Раз уж он так правильно понимает ситуацию, надо с ним поговорить и скоординировать действия, пока любопытный Шелар не натворил ничего непоправимого.
«Двуликие боги! Кто бы мог подумать, что из того самого нескладного ребенка, о котором они столько спорили, вырастет такая угроза межмировому равновесию? Хотя, с другой стороны, может, он просто был необходим именно в это время и в этом месте? Потому судьба и потрудилась такого умника создать. Если вдуматься, оно и к лучшему. Оказалось, что принц Шелар так вовремя сменил на престоле своего недалекого дядюшку. Еще неизвестно, как отреагировал бы на предостережение Жака Повеса де Имар, который даже на пороге старости больше думал о турнирах и о бабах, чем о политике. А вот Шелар среагировал правильно. Диверсии, саботаж, массовый вывоз гномов и развитие оборонной промышленности в Мистралии резко снизило темпы. Государственная программа отбора и обучения одаренных детей из тех слоев общества, для которых путь к образованию всегда был закрыт, и Артан имеет целое войско боевых магов, пусть еще молодых, но уже чему-то обученных, и впервые в истории подлежащих призыву на военную службу. Только король-юрист мог до такого додуматься. Заключать с будущими магами договор, согласно которому те всю жизнь будут расплачиваться за свое очень дорогое образование. Словом, милый мой недотепа Орландо, если вдруг ты влипнешь в неприятности, и твой друг Шелар окажет тебе военную помощь, то можешь не сомневаться, у тебя не будет никаких проблем. Кроме одной, во что тебе эта помощь обойдется? Шелар, конечно, не Факстон, и обдирать друга на предмет денежных компенсаций не станет, но вот с некоторым количеством территории тебе наверняка придется расстаться. Артан не имеет выхода к морю, и вся его военная история — это история попыток туда пробиться. К счастью, Кендар-завоеватель приблизился к морю почти вплотную, и парой провинций дело обойдется. Либо Шелар просто попросит тебя по-приятельски об ответной услуге, либо поступит в своем стиле, то есть как юрист.
стремительно оккупирует и аннексирует нужную ему территорию точно в тот промежуток времени, когда прежнее правительство уже свергнуто, а ты еще не коронован. Юридически она будет в это время считаться ничейной. Ты обидишься, конечно, но ненадолго. Дружище Шалар извинится, что-нибудь взамен подарит, и тем дело кончится. А вот если все-таки попросит, лучшим выходом будет подарить ему золотую подкову. Местечко как раз пограничное, тебе оно только хлопоты будет доставлять. Очень уж я сомневаюсь, что ты сможешь навести там порядок. А Шалару и такое сойдет. В течение года-двух этот пиратский рай придет в упадок и запустение. Господа пираты перережут друг друга в междоусобных разборках, некоторые быстро присягнут на верность короне, а оставшихся без труда вырежут королевские паладины и выжгут боевые маги. И настанет в золотой подкове благоденствие и процветание. И никто никогда не узнает, что междоусобная резня была аккуратно спровоцирована агентами короны. Я, конечно, не предсказатель, но точно знаю, что этот прием Шилар уже успешно отработал на разбойниках маковой пустоши. А тебе следовало бы не хлестать с ним коньяк, которого тебе вообще в рот брать нельзя, а брать уроки практического управления государством. Поскольку я, к сожалению, могу рассказать только теорию, а Мануэль... Бедный наш товарищ Амарго может дать тебе два практических урока, которые обошлись ему очень дорого, а тебе могут и не пригодиться. Первый — как захватить власть, а второй — как ее потерять в тот же день из-за предательства лучшего друга и соратника. «Мэтр!» — робко вклинился в невеселые размышления наставника голос принца Орландо, исчерпавшего список деяний, которых он больше не будет. «А теперь можно мне идти?» «Идти?» — встрепенулся мэтр Максимилиана, возвращаясь в реальность. — Надо же, чуть не уплыл. Давно не медитировал, наверное, вот и получается непроизвольно. — Постой, я же еще не договорил. — Скажи-ка мне, Мануэль что, вошел в контакт с Жаком? — Я хотел его самого спросить, но сейчас это было бы не к месту, а мне нужно знать. — Разве вы сомневались? Вы полагали его доклад о королевской свадьбе продукт личных наблюдений? Жак очень полезен в этом плане. Он по дружбе, так сказать, сообщает о Марго много интересного.
Это я понимаю. Но зачем во имя двуликих богов он пускает его к машине? Ты знаешь, что по Альфе уже ходят слухи, будто в мегасети завелся призрак Жака, что якобы в момент смерти его личность скопировалась на какую-то долбанную матрицу, и он остался жить в виде некоего бестелесного разума?
Не знаю, хихикнул товарищ пассионарио. А что, это чем-то опасно?
Это, возможно, и нет. Но паршивец пытался взломать мои личные файлы. Я вот еще сам его поймаю и скажу все, что по этому поводу думаю. А ты позаботься о том, чтобы больше этого ворюгу к компьютеру не подпускали. Это добром не кончится ни для нас, ни для него самого. Не хватало только, чтобы его милые шалости вылились в масштабный контакт. Вот будет потеха. Контакт с магической цивилизацией через мегасеть.
«Знаете, мэтр», — улыбнулся легкомысленный ученик, — «я думаю, дальше сплети на загадочной матрице дело не пойдет. Уж очень похоже, что сам Жак ее и пустил. Наверное, встретил кого-то из знакомых и придумал правдоподобное объяснение своему появлению. Я его предупрежу, чтобы никуда не лазил и ничего не ломал. А перестанет Амарго пускать его к компьютеру, он перестанет ходить к Амарго в гости и поставлять информацию».
«Вы с ним дружите? Вот тебе пусть и поставляет», — решительно заявил наставник.
Последовала долгая пауза, в течение которой он пытался бороться с недостойной слабостью, не замечая, что опять принялся теребить косу. Затем все-таки не выдержал. «Говоришь, ты видел Диего?»
«Да»,
— охотно и с живейшим сочувствием отозвался Орландо. «Видел. Сегодня. Он неплохо выглядит и вполне бодро себя чувствует. Не беспокойтесь, мэтр Максимилиана, с ним уже ничего плохого не случится». Он полностью в своем уме, если вы переживаете именно об этом. Никаких признаков расстройств, разве что некоторая раздражительность, но он вообще не особенно жизнерадостный парень.
А он... Мэтр приостановился, словно пытаясь получше сформулировать вопрос. Ты не заметил, он не изменился как-либо с тех пор, как перестал шарахаться от женщин?
Как вам сказать? Уже то, что он перестал от них шарахаться, само по себе означает, что он изменился. А в целом... немного. Стал спокойнее, терпимее, мягче как-то. И еще. Я только сегодня заметил и не знаю, стоит ли об этом говорить. У него скачет искра.
Что это значит? Ты можешь найти более понятный термин?
Я не знаю, как это правильно называется. Понимаете, это не совсем огонь, а как бы маленькая искорка. Она то вспыхивает, то гаснет. Я боюсь ему сказать, боюсь дать напрасную надежду».
«Не говори», — посоветовал региональный координатор. «Подожди чего-нибудь более устойчивого».
«Пообщались бы вы с ним сами, мэтр», — со слабой надеждой попросил пассионарио. «Как у вас только хватает сил столько лет не видеться с сыном из-за каких-то дурацких служебных ограничений?»
«Не твое дело», — оборвал назревающую нотацию наставник.
«Может, мальчишка в чем-то прав, может, так действительно нельзя. И, возможно, ему доведется увидеть собственного ребенка, только когда его опять позовут на опознание тела. Но все же правильно, не его высочество сопливого дела. И не хватало, чтобы региональный координатор Рельма выслушивал нотации от инфантильного полуэльфа.
Лучше посоветуйтесь с Мануэлем, и вот над чем подумаете. Может, кстати, это его хоть немного утешит? А то он вечно жалуется, что не в состоянии уследить за вами обоими.
Я избавлю его от необходимости присматривать за Диего, если вы сможете устроить так, чтобы этот сорванец остался там, где он сейчас находится, при дворе Шелара или просто в объятиях своей переселенки. Словом, там, где за ним не надо будет присматривать».
«Чего ты улыбаешься, паршивец?»
«Вы полагаете...» — еще шире улыбнулся паршивец. «Такое место на земле вообще существует?»
«Будут у тебя когда-нибудь свои дети, посмотрю я на тебя».
«Это серьезно, пойми. Если к нему действительно вернется огонь, ты же сам и знаешь, что такое бард на поле боя. Жертвенная курица».
«Лучшее, что он может, это красиво умереть», вдохновив товарищей своим примером.
«Я этого не хочу. Он у меня один».
«Да разве этого кто-нибудь когда-нибудь хочет?»
Пассионарио мгновенно помрачнел, наглядно демонстрируя скорость, с какой у эльфов может меняться настроение. «А почему-то всегда именно так и получается. Я что-нибудь придумаю, мэтр. Лишь бы только Кантор не догадался, иначе, сами знаете, назло всем пойдет и торжественно сложит голову за свободу родной Мистралии. Просто из духа противоречия».
«Знаю, конечно. Поэтому придумывай аккуратно и с умом. Можешь с Шеларом посоветоваться. В этом вопросе разрешаю».
«Обязательно. Кстати, о советах. Как вы смотрите на... В общем, я хочу жениться».
«Опять?»
«На этот раз все серьезно».
«Надеюсь, объект твоего пылкого обожания не поменялся с прошлой недели, и им по-прежнему является придворная дама, а не какая-нибудь...»
«Мэтр, не надо смеяться, все действительно серьезно. Шелар, кстати, не смеялся и посоветовал мне жениться как можно скорее».
Региональный координатор едва сдержал смех. «Советчик нашелся. На себя бы посмотрел. 5,5 лет тянул резину и морочил головы всему королевству, а другим полезные советы раздает».
«Что ж, если все так серьезно, как ты говоришь, женись.
Только, во-первых, тайно, а во-вторых, чтобы Шелар впоследствии мог засвидетельствовать законность твоих наследников, если с тобой что случится».
«Он то же самое сказал», — заулыбался жених. «Без проблем, конечно, так и сделаем, лишь бы невеста согласилась».
«Так ты даже еще не получил ее согласие? Ох уж эти восторженные эльфы! Разберись сначала сам в своих сердечных делах, прежде чем спрашивать моего благословения на брак. И, кстати, будешь у Шелара, спроси его как-нибудь, между прочим, не чувствует ли он чего-то такого?»
«Какого?»
«Опасного. Меня в последнее время преследует ощущение, будто вокруг что-то происходит. Что-то такое, чего я не знаю. И... очень нехорошее. Шелар тоже вор, он должен чувствовать, если это правда, и если оно ни одного меня касается. Пусть посоветуется с Элвисом, с Флавиусом, с принцессой Элизабет, с другими собратьями по классу, чье мнение считает авторитетным. Не кажется ли им, как и мне, что мир пребывает на пороге грандиозного шухера?»
«Я спрошу», — послушно кивнул Орландо. «А теперь можно мне идти?»
«Можно». Со вздохом кивнул наставник, сознавая, что воспитательная беседа так и не состоялась.
«Тогда до свидания».
«Стой! Куда? Никаких больше телепортов. Через кабину иди. Не хватало, чтоб ты опять потерялся. Я и так всю родню поднял на уши, чтоб тебе вернуть».
Его высочество растерянно опустил уже поднятые руки и изумленно переспросил.
«Так что, этот Толик...» «А ты думал», — перебил его Рельма, — дабы не углубляться в подробности насчет Толика. Тебе тут на каждом шагу подарки судьбы с неба падают? В кабину немедленно. И кепочку свою идиотскую сними. Ничего этому Толику нельзя поручить, из чего угодно цирк сотворит, шут гороховый.
Нет, в самом деле, — всерьез заинтересовался воспитанник, — Толик ваш родственник, и его отец тоже.
Меньше будешь знать, дольше проживешь, — невежливо пресек расспросы наставник.
Если вдуматься, сводный брат жены кузена тоже считается родственником.
Но не объяснять же такие подробности легкомысленному полуэльфу. Интересно, насколько хватит его обещаний? Больше никогда.
И все-таки, почему старого мага-вора Макса Рельма так настойчиво посещает чувство, что мир находится на грани каких-то глобальных потрясений? Конец книги. Читала Девчина.